Евангелие от Марка, 10 глава. Я читаю с 46 стиха, друзья. Приходит в Иерихон. И когда выходил он, то есть Иисус Христос, из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Я просто бы хотел, чтобы вы для себя отметили вот эти слова: «За Иисусом по дороге». Потому что это и будет название нашей проповеди сегодня: «За Иисусом по дороге». И послание к римлянам, 13 глава, еще одно место Священного Писания, в 11 стихе записанное для нас. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам ото сна». И здесь мы видим еще одно слово «пробуждение», о котором мы также будем сегодня говорить. Сегодня я хочу говорить о пробуждении. Точнее, о том, как пережить пробуждение в своей жизни, друзья. И, конечно, важно понять, что кроется под этим словом «пробуждение». Потому что это слово в сегодняшние дни немало затаскано уже и используется во многих религиозных высказываниях. Но я не зря прочитал вам эту евангельскую историю о прозрении человека по имени Вартимей. Потому что прозрение и пробуждение – это очень схожие вещи. Ведь в том и в другом нужны открытые глаза. Чтобы проснуться, человек должен открыть свои глаза, чтобы увидеть окружающий его мир. Слепой человек, он подобен спящему человеку. Я бы не сказал, что слепой человек не имеет взгляда внутри себя. Он не видит окружающий мир. Но что-то внутри самого себя, внутри своего естества он видит. Он видит какие-то образы. Он представляет какие-то картины, хотя, возможно, они и не соответствуют реальности. Но это его внутренний мир. Он действительно существует. Но когда приходит прозрение к слепому, или когда приходит пробуждение, и мы восстаем с одра, где мы спали, восстаем от тех сновидений, которые мы видели, и тех событий, которые мы переживали во сне, приходит новое восприятие жизни, приходит острота жизни. Я буду сегодня использовать вот эти слова «пробуждение» и «прозрение» как синонимы. Когда я буду говорить о пробуждении человеческой души, я буду говорить о прозрении. И когда я буду говорить о прозрении, я буду говорить как о пробуждении. Что же такое пробуждение? Пробуждение – это ясность. Это свет, который приходит в понимание духовных вопросов. Пробуждение – это способность человека идти за Иисусом Христом. Ведь знаете, многие хотят пойти за Иисусом Христом, но не все могут пойти. Даже в физическом мире мы понимаем, что хромой человек, он не может идти по дороге долго, он обязательно ослабеет и упадет. Точно так же слепой человек, он просто не может пойти, потому что он не видит никакой дороги. Пробуждение – это когда мы обретаем способность идти за Иисусом Христом. Пробуждение – это еще нечто означает. Это быть в Его присутствии постоянно. Знаете, многие из нас говорят, может быть, о доктрине присутствия Божьего. Мы цитируем какие-то слова из Писания, мы пытаемся во что-то облечься или что-то провозгласить. Но истинное пробуждение – это когда мы действительно не в мыслях, не в желаниях, не в словах, но фактически переживаем присутствие Господа в нашей жизни. Мы ложимся с этим присутствием. Мы спим в Его присутствии. Мы встаем в Его присутствии. Мы ходим в Его присутствии. Мы разговариваем в Его присутствии. Все, что мы делаем, переживая Его присутствие, потому что мы пошли с Иисусом по дороге. Пробуждение – это когда человек начинает слышать Господа. Не какие-либо голоса, не какие-либо странные, может быть, пророческие явления, но действительно Господа, и причем он знает, что он слышит именно Его. Пробуждение – это когда есть возможность спросить у Бога и получить ответ. И что еще такое пробуждение? Это когда ты действительно видишь Его чудеса. Не когда ты о них только слышишь, о том, что Иисус сделал там, или делал когда-то. Но когда твоя жизнь полна действительных, реальных чудес, ты переживаешь Его силу в своей жизни. Иными словами, пробуждение – это идти за Иисусом по дороге. Апостол Павел сказал такую фразу, мы прочитали с вами. «Ибо уже наступил час пробудиться вам ото сна». Он сказал эти слова не к неверующим людям, он сказал их к церкви. Подразумевая, что в церкви будем мы порой находиться вот в такой духовной спячке или в духовной слепоте. Но апостол Павел сказал, и сегодня это слово стало актуальным для этого часа. Пришло время пробудиться нам ото сна. Сегодня я обращаюсь, может быть, не ко всем людям, но я обращаюсь к тем, кто ощутили, что их возможности исчерпаны. Те, кто пережили разрушенные планы, может быть, какие-то несостоявшиеся предприятия в своей жизни. Я обращаюсь к тем людям сегодня, кто потеряли цель, кто перестали видеть, а что делать дальше. Я обращаюсь к тем людям, кто переживают депрессивное состояние. Эта депрессия унынием, как одежда, облекает их, и уже не скрыть это от других. Они уже не пытаются спрятаться. Они уже честно признаются, да, я переживаю это, и я не знаю, как с этим справиться. Я обращаюсь сегодня к тем людям, которые слышали об Иисусе, знают о Нем, возможно, знают много мест Писания, но они так хотят видеть Его в своей жизни. Они так хотят действительно переживать Его присутствие. Они хотят видеть Его дела и хотят радоваться по-настоящему в Боге, радоваться каждому дню, который Господь сотворил. В Евангелии от Марка мы читали, описана история исцеления. И вы знаете, на вот этих примерах мы понимаем, что Бог хочет устранить духовные дефекты в жизни человека, чтобы духовные вещи проявились в физическом мире. Итак, мы посмотрим эту историю. Я напомню вам 10 глава Евангелия от Марка. Здесь говорится о человеке по имени Вартимей. Вартимей – это значит сын Тимея или сын Тимофея. Этот человек слепой, сидящий у дороги. Это значит, что он никогда в жизни, возможно, не ходил по этой дороге. Он просто лишь около нее сидел. Он даже, возможно, и не знал, куда эта дорога ведет. Ведь он слепой, а слепые люди не видят, они только слышат. Часто они представляют себе окружающий мир, поскольку не видят, но представляя его, они думают о нем неверно. И не так, как он выглядит на самом деле. Я говорю сегодня к определенным людям, которые, возможно, готовы себя признать вот такими, как этот человек. Они подобны Вартимею, который слышит, что говорят ему люди, но он не видит того, что происходит вокруг, не видит того, что, может быть, видят другие люди. Он в народе Божьем, этот человек, но он находится не на дороге. Он находится не на пути, как другие, а он у дороги. Сидит и не имеет сил сдвинуться с места. Знаете, в книге пророка Исаии в 42 главе написано, Господь говорит, «Я поведу слепых дорогою, которую они не знают. Неизвестными путями поведу их, говорит Господь. Мрак сделаю перед ними светом и кривые пути прямыми, и не оставлю их». Вот удивительное слово. Господь говорит, я возьму слепого, кто признает себя слепым, кто признает себя беспомощным, я возьму его и поведу дорогой, которой этот человек никогда не ходил. Это обетование Божие. Но мы видим, что Вартимей, он, может быть, и не знал этих обетований до конца. Он был слепой, он искал милости у людей, он искал у них помощи. Знаете, люди наверняка помогали ему, как вы думаете? Многие из них были его друзьями, они приводили его вот к этому месту у дороги, где он сидел. Без людей он просто не мог прожить и дня, потому что без помощи человеческой вот этот несчастный слепой, он сразу бы споткнулся и сразу бы упал. Может быть, вы переживаете такое состояние. Вы знаете, что если вам чуть-чуть потерять опору вот сейчас в ваших братьях и сестрах, то обязательно вы упадете, и вы даже боитесь оставаться один. Вы боитесь остаться наедине, потому что не знаете, сможете ли вы справиться вот с тем, что приходит в вашу жизнь. И Вартимей боялся оставаться один, ему нужны были постоянно люди. И люди появлялись в его жизни, они появлялись и исчезали. И, конечно же, когда он сидел у этой дороги, они проходили множество людей. Хорошие люди и не очень хорошие. Кто-то из них помогал, приносили деньги, приносили пищу. Кто-то приносил ему доброе слово и утешал его, и спрашивал, ну как Вартимей сегодня дела? Он отвечал довольный, что на него обратили внимание, он говорил, ну хорошо, слава Господу. А кто-то просто проходил мимо, иногда даже больно задевал его. Люди были разные, и хороших было больше, наверное, чем плохих. Но самое страшное было в том, что никто из этих людей не мог удовлетворить его главного желания, желания видеть. Они могли дать ему многие вещи, но не могли ему открыть глаза. Когда мы вместе сопоставляем Евангелие, а вообще Евангелие нужно сопоставлять вместе, когда вы их пытаетесь соединить, они говорят практически об одном и том же, только лишь бывают разные хронологические времена затронуты в этих Евангелиях. Мы увидим, что слепые около Иерихона не находились в одиночестве. То есть Вартимей не был один, у него были друзья, и тоже были слепые друзья. Они тоже находились с ним рядом. Эти люди не были голодны, ведь другие делились с ними тем, что имели. Но все, кто им помогали, не могли сделать самого главного, не могли открыть им глаза. Не могли дать им свет, потому что сказано, только Господь отверзает очи слепым. Знаете, я сегодня утром подумал, что мы бываем часто, как этот слепой. Вот такое переживание. Раньше видел, а сейчас нет. Вот раньше все понимал, а сегодня совершенно по-другому. Раньше знал направление в своей жизни, раньше понимал принципы, раньше все мог сопоставить и даже других научить, а сейчас темно. Тогда было все ярко, а сегодня непонятно. И простое дело становится трудным. Простое дело становится неподъемным. И идти не можешь, потому что не знаешь, куда идти. И дни проходят, и месяцы сменяют друг друга, и годы проходят, а человек пребывает все в одном и том же состоянии. Конечно, люди помогают ему. Конечно, они оказывают ему поддержку. Но что-то внутри говорит, неужели это и есть та настоящая жизнь, которую Господь мне обещал во Христе Иисусе? Знаете, как во сне у человека? Мы спим, и организм работает, вроде все на месте. Но все, что мы видим во сне, это не настоящая жизнь. И мы хотим на самом деле часто пробудиться, а порой такое ощущение, что просто не можем проснуться. Я читал о том, почему на Востоке так много было слепых людей. Вы знаете, они слепли по простым причинам. Была очень мелкая пыль, песок и мелкая пыль. Эта мелкая пыль попадала в глаза, а потом палящее солнце доделывало эту страшную работу, и люди слепли. Вообще, они должны были очень внимательно относиться к своим глазам, они должны были их промывать. И на Востоке было принято глаза каждый вечер мазать глазной мазью, чтобы не было воспаления. Если вы помните, когда израильский народ вышел из Египта, в Исходе это описано, то Бог защитил их. От палящего солнца он защитил их облаком, которое закрывало для них вот эти яркие лучи. Но чтобы пережить вот эту защиту от палящего солнца, нужно было встать под это облако. Вы знаете, это облако – символ Слова Божьего и водительства Духа Святого. И вот эта глазная мазь, которая использовалась для гигиены людьми, это тоже символ Слова Божьего и водительства Духа Святого. И эту мазь нужно было купить. За нее нужно было заплатить цену, чтобы соблюсти гигиену. Но бывали люди, которые были нерасторопны, неосторожны, неопрятны и пренебрегли гигиеной и ослепли. И вы знаете, мне пришла мысль, может быть, мы в чем-то пренебрегли гигиеной Слова Божьего и водительством Духа Божьего и не заметили, как пришло угасание нашей жизни. И мы говорим, Боже, как я раньше горел, какой я был. Ведь так все было интересно. Мне было интересно служение. Мне было интересно все, что происходит в церкви. Я читал запоем книги духовные, а Библия, каждое слово, оно входило в меня. А теперь я ко всему отношусь скептически. Со своей высокой позиции многих уже знаний и лет во Христе. Я уже давно не читаю Библию. И давно уже не молюсь. И давно ты уже ослеп. Но может быть, по каким-то причинам. Ты этого не понимаешь, ты уснул. И ты лежишь и просто грезишь с нами. И порой во сне мы теряем реальность, настоящая эта жизнь. Или она игрушечная, настоящая или поддельная, пока не проснемся. И вы знаете, многие люди становятся беспомощными в таком состоянии. И тогда мы ищем поддержки от людей других. Мы как будто бы уснули. Но кто пребывает в таком состоянии, я знаю, что они чувствуют внутри. Очень хочется, чтобы побыстрее этот сон закончился. Очень хочется побыстрее открыть глаза. очень хочется опять почувствовать остроту жизни. Очень хочется видеть свет. Очень хочется пойти с Иисусом по дороге, а не сидеть и слышать рассказы других людей, как их Господь благословил. Мы читаем, что Вартимей слышит, что идет Иисус, которого называли Назарей. Вы знаете, это название Назарей происходило от того, что он пришел из города Назарет. Это название города Назарет. Это не значит, что Иисус был в обете назарейства, потому что мы читаем, он пил вино с мытарями и грешниками. Мы читаем, что он мог прикоснуться к прокаженному, а тот, кто давал обет назарейства, тот не имел на это права, он был бы наказан, если бы он, приступив обет, сделал бы то или другое. Кстати, может быть, вот такое неправильное понимание чтения Писания привело к тому, что в средние века Иисуса Христа стали изображать с длинными волосами, как у Назарея. Это совершенно необоснованная картина, потому что Иисус не был в обете назарейства. Он был из Назарета, и потому Назареем был наречен, как написано в Евангелиях. Но ничего не бывает зря. И слово «Назарет» или название этого города и то имя, которое пришло к Иисусу, Иисус Назарей, оно имеет также определенное значение. Ведь по-еврейски «Назарей» звучит как «назир». «Назир» означает «отрасль». «Отрасль» – это ветвь или потомок. И давайте мы посмотрим об этом в Слове Божьем. Помните, когда Вартимей слышит об Иисусе, он кричит ему: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Что он вложил в эти слова? Книга пророка Иеремии, 23 глава, 5 и 6 стихи. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восстановлю Давиду отрасль». Это то же самое слово «назир», «потомство», или «дам ему потомка, сына», вроде Давидому. «И восстановлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. В дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот, смотрите, имя его, которым будут называть его, Господь, оправдание наше». Здесь сказано «отрасль», «назир», «сын Давидов», и имя его «Господь», имя его «Бог всемогущий», «Господь – наше оправдание». Это слово означает: «Он будет тот, кто исправит ошибки людей». Он будет тот, кто оправдает человека упавшего. Он будет тот, кто вернет тебе то, что ты потерял. Он будет тот, кто откроет глаза слепым. Он молился, он кричал ему: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Знаете, одно из значений слова «помилуй» звучит так. Мы не задумываемся об этом, потому что мы это слово слышим только в одном ключе – «прости». Но в древнем языке значение этого слова было гораздо больше. И одно значение было: «восстанови мое достоинство» или «сделай меня своим другом». Знаете, я хочу показать вам сейчас четыре принципа пробуждения жизни человека. Эти принципы, они смогут сработать в любой сфере нашей жизни. Они пригодятся нам для восстановления, для победы, для исцеления. Но сегодня мы будем говорить о четырех принципах пробуждения. И мы посмотрим их из Евангелия от Марка, 10 глава. Быть пробуждению или не быть зависит от нас. Я часто слышал проповеди на тему из этого отрывка. Неплохо говорили проповедники, они вкладывали такую мысль в то, что Вартимей начал кричать, как только услышал о проходящем Иисусе. Они говорили: не упусти свой шанс при встрече с Иисусом. Они где-то были правы, но многие люди говорят, что пробуждение – это случайность. И вот в церквях многие так и положились на эту случайность. Они думают, что, возможно, когда-нибудь Господь коснется их. Возможно, Господь пройдет мимо нас и как-то обратит на нас внимание. И вот из этого уныния, из этой депрессии, из этого состояния, из этой слепоты, из этой сонливости, Он просто нас возьмет и поднимет. Это произойдет когда-нибудь, не знаю когда, но обязательно когда-нибудь произойдет, говорим мы. Люди говорили, что так и в этом рассказе Господь просто проходил мимо слепого человека. И слепой не упустил свой шанс, когда Иисус проходил мимо случайно. А сам бы слепой никогда бы не нашел Христа. он сам бы не имел бы возможности найти его. Вот что я расследовал, друзья. Я утверждаю нечто обратное. Я утверждаю, что этот слепой, этот Вартимей не случайно встретился с Иисусом Христом. Я утверждаю, что этот человек сам себе создал этот шанс. Я утверждаю из Слова Божьего, что Вартимей умышленно ждал Иисуса, и он уже знал, что с ним должно произойти. Он знал, что Иисус открывает очи слепым, и на этом месте находился не случайно. И мы сейчас исследуем некоторые места из Писания. И вы увидите, что Вартимей действовал согласно свидетельству другого слепого человека, который был исцелен за некоторое время до него. И давайте посмотрим 10 главу Евангелия от Марка вновь. 46 стих. «Приходит в Иерихон, и после точки. И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множество народа, Вартимей, сын Тимеев слепой, сидел у дороги, прося милостыни». Мы видим, что он встретился с ним при выходе. Вы знаете, что в Слове Божьем не бывает ошибок, согласитесь? В Слове Божьем не бывает случайностей. Теперь будьте внимательны, мы откроем Евангелие от Луки, 18 главу, и мы прочтем нечто интересное. 35 стих. Я повторяю, мы с вами засвидетельствовали, что этот слепой встретился с Иисусом, когда Иисус выходил из Иерихона. Там стоит точка, но между этими двумя фразами что-то происходило. Иисус за это время побывал в Иерихоне. Слушайте внимательно. 35 стих написано. «Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни». Смотрите, здесь написано, что был человек, который просил милостыни, но встретился с Иисусом за некоторое время до Вартимея, который встретился с Иисусом, когда Иисус входил в Иерихон. Вы знаете, на самом деле там было множество слепых, и они сменяли друг друга. Это был другой слепой из этого множества, который первый понял, кто есть Иисус Христос. И он был исцелен Иисусом, когда он заходил в Иерихон. Мы откроем 19 главу и посмотрим еще. Здесь говорится об исцелении этого человека, а дальше в 19 главе говорится, что «потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него». Вы никогда не задумывались о том, что есть такие тонкости в Слове Божьем? Я утверждаю, что был человек, который встретился с Иисусом при входе в Иерихон. После этого Иисус вошел в Иерихон, побывал в доме Закхея. 28 стих. «После этого всего, сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим». Мы откроем снова Евангелие от Марка, 10 главу. Мы видим эту историю, как это происходило. Здесь описываются в разных Евангелиях разные слепые, разные картины. И с первым слепым Иисус встретился, когда он входил в Иерихон. Он исцелил этого человека, и практически этот человек кричал то же самое. После этого Иисус вошел в Иерихон, пробыл в доме Закхея, и когда он выходил из Иерихона, чтобы подняться на гору и идти в Иерусалим, он встречается с Вартимеем. Вартимей ждет его. А в Евангелии от Матфея, когда вы будете читать, я советую, исследуйте сами этот вопрос, говорится, что Вартимей был не один, что их вообще было двое. И церковь свидетельствует о том, что Вартимей был с товарищем тогда. Но только лишь Марк запомнил только одно имя, потому нам и оставлен Вартимей. Так вот, что произошло, какая картина. Иисус приходит в Иерихон, он видит слепого человека, который просит его об исцелении, он исцеляет его. Он идет в дом Закхея. В это время Вартимей и его товарищ, они узнают, что Иисус открывает очи слепым. Он имеет свидетельство от другого человека. И что они сделали? Они приготовились. Они уже сели при выходе из Иерихона и ждали, когда Иисус оттуда выйдет. Они ждали, как только Он появится. Они поняли, что произошло, когда Он исцелил того первого. Они поняли, что это Господь, оправдание наше. Оправдание не для одного, но для всех, кто призовет имя Господне. И как только Иисус появился, эти люди начали кричать. Они кричали громко. И в Евангелии Матфея это говорится, что там было два их. А здесь говорится об одном. И исследователи, отцы церкви свидетельствуют, что это происходило именно таким образом. И они стали кричать. Вартимей стал просто поднимать свой голос, уже ожидая Иисуса. И он кричал: «Помилуй, Господи!» То есть «Верни, Господь, утерянное! Восстанови то, что в моей жизни разрушено! Прими нас, Господь, сделай нас своими друзьями, облагодетельствуй нас, Господь». И сказано, никто не мог остановить этих людей. Я не зря пример вам этот привел, и Когда вы исследуете Писание дома, вы увидите, что мое свидетельство истинно, что так оно и было. Я хочу вам сказать, что мы можем смириться со своим состоянием, если такое мы переживаем. Но это состояние, это смирение не есть смирение перед Богом. Если мы сегодня в духовной спячке, если мы ослепли, нам нужно признать наш сон, нам нужно признать нашу слепоту, нам нужно просто просить у Бога пробуждения. Вы знаете, почему я привел этот пример? Потому что есть люди, которые навсегда ушли из этой компании слепых, которые, может быть, были слепыми, как многие из нас, но однажды они ушли. И в истории церкви есть облако свидетелей, людей, которые все-таки пережили не жалкое влачение такой, скажем, жизни, построенных на учениях, но реальное переживание Божие. И я хочу вам сказать, мы можем тоже. Я хочу сказать, не жди и не говори, возможно, Бог когда-нибудь коснется меня. Начни взывать к Нему сейчас в своем сердце. Пусть ничто тебя не остановит. Пусть не остановит тебя твоя плоть и твой разум, который пытается метаться в хаосе. Пусть демоны тебя не остановят. И пусть это будет самое главное. И твоя, может быть, единственная молитва, если ты находишься в этой спячке, единственная молитва, которая должна у нас сегодня быть: помилуй меня, открой мне глаза, пробуди меня, Господь. Я еще могу выразить эту молитву одним словом: Господи, измени меня. Вот когда это будет крик души, вы поверите, что Господь сразу откликнется на этот крик. Это не какая-то вялая молитва. Люди молятся формально очень часто. Я говорил, что те, кто слепые от рождения, они даже и не знают, какая это земля. Они даже представить себе не могут. Они не знают настоящей жизни. И так и мы, будучи слепыми, вяло молимся и не так особенно-то и желаем, чтобы Бог что-то изменил, потому что мы не представляем, что Господь приготовил для любящих Его. Мы бываем такие странные. В пустых молитвах мы просим о многих вещах. Но, друзья, я хочу сегодня просто сделать вам вызов. Начните кричать к Нему в своем сердце: Господи, измени меня. Господи, открой мне глаза. Господи, я хочу настоящей жизни. Господи, я хочу видеть Твою славу. Боже, пробуди меня, Иисус. Подними меня, Господь. Боже, помоги нам, Иисус. Пробуждение зависит от нас. Пункт второй. Пробуждение – это воля Божия. Чтобы ты пробудился, чтобы твоя жизнь была наполнена силой и славой Божией – это от Господа. Видеть – это воля Божия. Пробуждение – это воля Божия. Радость иметь каждый день, а не уныние – это воля Божия. Милость проявить к нам – это тоже воля Божия. И поскольку пробуждение – это воля Божия, значит, что Господь не пройдет мимо. 49 стих говорит: Иисус остановился. Вы послушайте, как только в нашем сердце появится такая молитва. Я знаю, как это бывает, поверьте. Я знаю, как мы отходим. Я знаю, как мы теряем вот эту гигиену Слова Божьего и водительство Духа Божьего. Я знаю, что мы перестаем видеть духовные вещи, перестаем понимать. Я встречался с некоторыми верующими, которые очень дорогие и близки моему сердцу. И я знаю их, может быть, по 8 или по 10 лет. И встретившись с ними через 10 лет, я вдруг увидел, что они вернулись в своем состоянии к тому, с чего они начинали. У них такие же злые слова появились, у них такие же мысли, как и были раньше, такие же суждения о других. Все вернулось, они ослепли, они уснули вот этим сном. Мы засыпаем, но я хочу сказать, пробуждение – это воля Божия. Как только в нашем сердце появляется этот крик, а мы имеем великое облако свидетельств, есть тысячи людей на этой земле, которых Господь пробудил, которые закончили и завершили свой путь не в спячке духовной. Поверьте, мы часто думаем: Боже, ну неужели я так и довершу свою жизнь? Так ничего и не смогу, так ничего и не успею, так ничего и не передам. А сколько мне осталось? И часы. Те, кто постарше, вы раньше не замечали часы. А теперь вы чувствуете, что эти часы не просто стучат, не просто тикают, они время отсчитывают, сколько осталось. Те, кто помоложе, этого не знают, но и вы это узнаете. И мы часто думаем: и неужели так все и произойдет? Ну, может быть, когда-нибудь Господь прикоснется ко мне. Но я хочу сказать, есть люди, которые прошли через все это и победили. Мы имеем облако свидетельств, говорит Писание. Облако свидетелей. взывай к Нему. Это воля Божия, чтобы ты пробудился. И здесь сказано, Господь сразу остановился на крика милости. Ибо сказано, Господь близок ко всем призывающим Его в истине. Он не пройдет мимо. Вы знаете, Он всегда, всегда, всегда остановится, когда кто-то просит о милости. Когда кто-то просит, чтобы у него открылись глаза. Когда кто-то об этом молит Бога, Он никогда не пройдет мимо. Если ты говоришь, я не понимаю, я не знаю, что мне делать, я не знаю, куда мне идти, и Бог не отвечает мне, неправда. Ты просто не хочешь услышать Его. Он готов принять тебя. Он готов выслушать тебя. Он готов приблизиться к тебе. И более того, мы здесь видим, что Иисус шел, мы не знаем куда, но Он готов поменять свои планы, когда кто-то просит о пробуждении в его жизни. Это самая сильная молитва. Господи, измени меня. Михея 7 глава, 18-19 стихи. Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Вот какой у нас Бог. Он опять, слышишь, Он опять умилосердится над нами. Он опять изгладит беззакония наши. Ты вергнешь в пучину морскую все грехи наши. Он, как здесь написано, любит миловать. Вы знаете, Ему это нравится. Мы не утруждаем Бога, когда просим о милости. Мы утруждаем Бога, когда не просим Его об этом. Ему нравится миловать. Здесь еще смысл, который пригодится вам впоследствии. Здесь сказано, Иисус остановился. Иисус шел. Он шел, и потом была совершена Пасха, и был вход в Иерусалим. И мы знаем эти события, предшествующие распятию. Все это было в его мыслях уже. У него уже было страдание внутри. Он знал, что ему предстоит, и он шел. И вдруг какой-то человек кричит о чем-то. И Писание говорит, что он остановился. Он изменил свои планы. Это очень важно для нас. Вы знаете, когда мы собираемся здесь, мы приходим сюда с нуждами, душевными, своими какими-то переживаниями, страданиями. Иногда мы слышим проповедь, которая, может быть, не отвечает нашему состоянию сегодня. Мы верим, что Господь присутствует, когда Слово Его проповедуется. Мы верим, что Господь присутствует, когда хвала Ему воздается. Но почему-то песня поется не та, которую бы мы хотели. Не могу понять, почему. Но послушай меня, если в твоем сердце есть крик о помощи, в каком бы ни шло направлении служения, о чем бы ни проповедовалось, сам Господь остановится, чтобы помочь тебе. Это не значит, что остановится служение. Это значит, что Бог есть Дух, и Он коснется того человека, который будет взывать Ему о милости, о чем бы здесь ни проповедовалось, и что бы здесь ни говорилось во имя Иисуса Христа. И какие бы песни христианские ни пелись, Господь близок ко всем призывающим Его. Иисус остановился и велел позвать Его. Вы знаете, позвали ученики, и я это делаю сейчас с вами. Я говорю вам, друзья мои, Дух Божий сегодня ночью меня разбудил, чтобы дать мне эту мысль, это слово. Я когда-то использовал это место Писания, но сегодня я говорю то, что Господь сказал мне передать вам. Он сказал, скажи им, наступил час пробуждения. Я не говорю о каких-то массовых служениях. Я не говорю о каких-то вещах, которые многие мечтают иметь. Я говорю о самой важной вещи, самом большом пробуждении, когда наши глаза открываются, когда наша жизнь изменяется, когда с нас депрессия сваливается, когда помазание радости приходит, когда слава Божия касается нас, когда мы начинаем ходить с Ним, когда переживаем Его присутствие, когда говорим Ему и знаем, что Он слышит нас. С Иисусом по дороге. Это ли не пробуждение? И Господь сказал, что наступило это время. Наступил твой решающий час. Я зову тебя сегодня, друг мой. Иди, не бойся. Я говорю тебе, вставай в своем духе. Отряхни всякий прах. Потому что Он сказал, я их зову. Пробуждение – это новая жизнь. Когда мы не были христианами, мы всегда начинали с понедельника. Когда мы стали христианами, мы все равно начинаем. Но теперь уже не с понедельника. Теперь каждый день заново. Все равно мы делаем ошибки. Как нам хочется покончить с этими ошибками. И мы хотим открыть глаза и начать по-новому видеть, жить по-новому. Пробуждение – это новая жизнь. Это праведность, мир и радость. Как хорошо не грешить. Как об Иисусе сказано, вот идет дьявол, а во мне он не имеет ничего. Сатана приходит, а у нас нет ручки, за которую бы он мог бы взяться и держать нас. Как хорошо не грешить. И мы можем ошибиться, мы можем оступиться. Но как хорошо не иметь тайных грехов. Какая чистота, какое особенное переживание. Мы знаем, что не от этого нас Бог как бы принимает, не поэтому мы приходим к Богу, но потому что мы к Нему пришли, и Он пробудил нас. Вот знаешь, когда Бог пробуждает, Он освобождает от всего тайного. И омытому сказано, только ноги надо омыть. Они всему заново креститься, омываться, очищаться. Только лишь ноги. Они запачкались во время хождения по этой земле. Только омыл и все. Это не страшно, это не тяжело. Это так хорошо не грешить. А как хорошо иметь мир с Богом. Знать это не только по доктрине, что мы имеем мир с Богом, а внутри себя знать, Бог за меня. И как хорошо радоваться, когда ты живешь без греха и живешь в Его силе. Вот действительно радость. Откуда она берется, я просто не знаю. И такой человек идет... движется по этой жизни, ему говорят, ну давай что-нибудь, ну как-то надо же украшать жизнь, давай что-нибудь сделаем, хочешь выпьем? Он говорит, да не хочу. Он говорит, что больной что ли? Да нет, он говорит, я здоровый. А что ж тогда не хочешь, только больные не пьют, если там печень или что, я понимаю. Да нет, как бы я и не нуждаюсь, потому что пробуждение пришло. Вы понимаете, когда приходит пробуждение, все осыпается с нашей жизни лишнее. И я хочу сказать вам, то, что Господь мне повелел, наступил час, возьми свое чудо. Третий пункт звучит так. Евангелие от Марка, 10 глава, мы оттуда берем наши мысли. Чтобы взять новое, послушайте, нужно оставить старое. 49 стих далее. Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, не бойся, вставай, зовет тебя. 50 стих. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Вы знаете, верхняя одежда, вроде бы на первый взгляд ничего значительного. Но на Востоке каждый слепой человек имел специальную одежду. И историки говорят, что это были вот эти накидки желтого цвета, для того, чтобы каждый встречный мог увидеть этого слепого. Я не ручаюсь сейчас за достоверность цвета этой накидки, но то, что она отличалась от других одежд, и то, что слепого человека можно было увидеть на улице не просто по его поведению, но различить по его одежде, это действительно так. И здесь сказано, что он сбросил с себя эту одежду слепого. Обратите на это внимание. Что это за одежда? В ней вся его прошлая жизнь. В ней и хорошее, и плохое. Ведь не видеть плохо. Много ушибов, много падений, много боли, много страданий. Но было и нечто хорошее в том, что он был слепой. Вы знаете, у него была тема для разговоров с людьми. Они спрашивали, ну как ты себя чувствуешь, как твое здоровье? Они сострадали ему, они оказывали ему милосердие больше, чем другим. Это как болезнь, вы знаете, болезнь – зло, согласитесь. Мы не любим болезнь, она тяготит нас, но многие настолько привыкли к болезни, потому что она вызывает много положительных моментов в нашей жизни. Многие нам сочувствуют. Если мы хорошо заболеем, нам инвалидность дадут. Я встречался с людьми, я свидетельствую перед Господом, которые не хотели получить исцеление, потому что боялись потерять содержание на инвалидности. А сколько людей, которые действительно о болезнях... Ой, я слушаю, а сколько журналов? Вы знаете, когда человек начинает болеть, да потом начинает самолечением заниматься, ну или просто лечиться, и такой любознательный человек, и журналы, и вырезки, и статьи о здоровом образе жизни, ну все присутствует. То есть это целый пласт. А если найти второго такого же, то есть это уже общество. В этой одежде было и хорошее, и плохое. И в нашей слепоте есть и хорошее, и плохое. Плохое то, что мы внутри себя знаем, что мы слепые, что мы спим духовно. А хорошее, что мы требуем к себе снисхождения от других людей. И мы получаем его, и мы действительно нуждаемся в других людях. Мы от них как-то хотим больше и больше иметь помощи, но внутри-то себя мы знаем, что мы слепые. Одежда – это то, в чем мы жили раньше. Вы знаете, если мы хотим сегодня новую жизнь, нужно оставить старую жизнь. Я скажу более, забудь сегодня свои ошибки, забудь сегодня свои проступки, забудь сегодня свои грехи, забудь сегодня все, что плохо. Ведь ты просишь о милости сегодня, правда? Значит, ты должен верить, что Господь вверг их в пучину морскую, как мы читали. Забудь об этом. Но я также скажу тебе, забудь также и прошлые победы свои. Если у тебя были прошлые победы, ты скажешь, у меня были великие победы, но однако они привели тебя к сонливости и слепоте. Вот люди часто изучают пробуждения прошлых лет. Изучают для того, чтобы следовать этим пробуждениям. Пробуждения, которые происходили на земле в церквях. И они внимательно изучают и пытаются как-то сделать то же самое, что было там и там. Но я всегда говорю, мы не должны следовать пробуждениям прошлых лет. Потому что все эти пробуждения закончились. Они все упали. Для нас Господь приготовил свое пробуждение, новое, только для нас и предназначенное. Если у тебя были победы, забудь их сегодня. Забудь свои доктрины, которые ты так хранил, и свои учения. Забудь свои переживания духовные, которые ты так лелеял и которых ты искал. Забудь все, кроме Христа распятого. Потому что когда Он зовет, нужно идти быстро очень. Нужно сбросить с себя все, что мешает. А мы говорим, а как я буду без этого? А как я буду без того? А как я вот это оставлю? Да я не представляю. Забудь. Вы знаете, сказано, Он поведет тебя дорогой, которой ты прежде не ходил. Вот это и есть пробуждение. Он поведет тебя дорогой с этой минуты, с этого дня, которой ты прежде не ходил. По-новому будет Писание открываться. По-новому будешь молиться. По-новому будешь свидетельствовать. Все будет по-новому, аллилуйя, дорогой, которой прежде никогда не ходил. И Вартимей сделал то, что не сделали другие слепые. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, до того, как Иисус исцелил его, до того, как пробуждение пришло к нему, до того, как прозрение пришло к нему, он до этого, послушайте, до этого оставил прошлое и хорошее, и плохое. Смотрите, как бывает у нас наоборот. Мы говорим, вот почувствую пробуждение и все оставлю. Мы так говорим. Я помню многих людей, которых Бог освобождал от наркотиков. И они говорили, надо же, свободен, кровью Христа омыт. Мы говорили, брат, иди свидетельствуй. Говорит, как я могу свидетельствовать? Я же не проверял. Я говорю, что ты имеешь в виду? Ну, мне надо вмазаться, и тогда я буду знать, свободен я или нет. Я говорю, нет, не так. Сбрось с себя верхнюю одежду, иди и свидетельствуй, ты свободен. Посмотрите, до того, как Иисус открыл ему глаза, до того, как он начал видеть, он сделал то, что сердце его указало ему. Он оставил прошлое, и хорошее, и плохое. Вот это, кстати, принцип веры, друзья. Это для любого случая подходит, и для исцеления. Когда человеку говорит, встань с коляски, он говорит, я не могу встать, я же больной. Встань с коляски, и ноги твои укрепятся. Выйди на молитву и не возвращайся больше ко греху. Он оставил свое прошлое в прахе, и оно уже умерло. Оставил, написано, встал и пришел к Иисусу. Я думаю, что Вартимей помнил об исцелении вот того своего товарища. И Писание говорит, что мы также имеем множество свидетельств. Вы знаете, это были люди, и мы о них читаем, мы о них слышим. Те, которые падали, как мы, слепли, как мы, но вставали и вновь обретали зрение. Аллилуйя! Писание говорит, когда приходите на молитву, просите с верой, правда? Когда была явлена вера Вартимея? Когда была брошена одежда? Смотрите, это принцип Божий. Сначала сбрось одежду, потом иди и проси с верой. Оставь прошлое сначала, и получишь пробуждение. Пробуждение – это твой выбор. Это четвертый пункт, последний. То есть ты можешь выбрать, быть пробуждением в твоей жизни или не быть. Вы знаете, когда он подошел к Иисусу, что Иисус сказал ему? Что ты хочешь? То есть он ему задал простой вопрос. Что ты в действительности хочешь? Он не зря ему задал этот вопрос, друзья. Я просто хочу вам сказать, нам тоже нужно задать вопрос себе. Прямо сейчас. А что я хочу на самом деле больше всего? Ведь слепому-то много нужно. Может быть, деньги ему нужны. Потому что деньги нужны каждому человеку. О чем я больше всего прошу? Может быть, машина нужна, может быть, друзья нужны, общение, еда, хорошая семья, одежда, лекарства, может быть, кому-то популярность, кому-то успех. Вартимей сказал, я хочу только одного, я хочу видеть, я хочу прозреть, я хочу видеть славу Божию. Пусть у меня не будет машины или денег, пусть я на какое-то время, может быть, расстанусь со своими друзьями, пусть я не буду иметь такого успеха человеческого, но я хочу видеть пробуждение в своей жизни, я хочу видеть Его славу, я хочу идти с Тобой, Иисус, по Твоей дороге. Задай себе сейчас этот трудный вопрос. Может быть, Ты удовлетворен своим состоянием? Если нет, то самое главное желание. Я хочу пробуждения. Я уже сказал, что пробуждение – это новая жизнь, это ясность. Это свет, это острота переживаний, это окрашенная жизнь, это яркая жизнь, идти с Ним по дороге, значит быть в Его присутствии, видеть Его чудеса, стать участником, а не собирателем легенд. Мое послание сегодня, друзья, возвестить сетующим на Сионе, что вместо пепла, вместо сгоревших планов, вместо печали и сокрушений, вместо несбывшихся надежд и потерянных возможностей, дается сегодня украшение. Это значит, Бог восстановит твое достоинство, восстановит твою власть. Он поднимет тебя. Вместо плача елей радости, вместо унылого духа, депрессии, разочарования, славная одежда, восстановление, оправдание, пробуждение. Ибо наступил час, слышишь? Ибо наступил час пробудиться нам ото сна, чтобы встать и идти с Иисусом по дороге.